Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», программа «Точка опоры», и я, член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Божье благословение да пребудет со всеми вами!
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня наш разговор пойдет на тему «Грядущий день», в которой мы поговорим о будущем. В Священном Писании много говорится о почитании родителей. По словам Христа, нельзя что-то забрать у родителей и отдать в дар Богу. Соответственно, и родители должны заботиться о детях. Уважаемый батюшка, скажите, пожалуйста, какое значение в жизни современного человека имеют эти заповеди, и как складывается жизнь людей, которые пренебрегают заботой о ближних?
Ну, наверное, выполнение пятой заповеди «почитай отца и мать, дабы дни твои на земле продлились» является наиболее трудной, потому что родители очень похожи на нас. И когда мы были детьми, мы их иногда очень сильно достаем, расстраиваем, обижаем, не слушаемся. И вот когда они стареют и превращаются в детей, то к нам это все возвращается. И нам трудно их бывает воспринимать, потому что они очень нам близки. И подобное отталкивается от подобного. Как бы плюс от плюса, минус от минуса. Поэтому почитать престарелых родителей – это одно из самых трудных условий жизни человека. Вот есть такая поговорка, что есть три таких вещи, одна из которых самая трудная. Это ежедневно молиться утром и вечером регулярно, отдавать долги и почитать престарелых родителей. Но почитать престарелых родителей – это труднее всего. Поэтому, конечно, несомненно, ведь мы, когда относимся к нашим родителям, то мы формируем именно отношение детей к нам, к нашим поступкам. И дети потом будут полностью дублировать наше поведение. И вот это вот такой момент, он очень сам по себе непростой. Нам это очень сложно бывает понять, потому что, ну, мы видим, что между людьми на самом деле нету никаких объективных отношений. Как сказал святой Василий Великий, клевета – это правда без любви. И как только у нас оскудевает дух любви к родителям, то оскудевает дух любви к себе. Вот почему именно дни твои продлятся? Потому что, почитая родителей, мы почитаем себя тем самым, потому что мы с ними во многом одно целое. И как только у нас оскудевает дух любви к себе, то мы перестаем любить ближнего и Бога. Потому что первая заповедь говорит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем разумением и ближнего, как самого себя». То есть, как только мы перестали любить себя, мы перестаем любить ближнего и перестаем любить Бога. И тогда для нас на первое место выходит любовь к мнению окружающих людей о нас. То есть любовь к себе исчезает, а что думают о нас окружающие люди, становится актуально. Вот можно так сказать, что те, кто не любит родителей, для них очень важно, что окружающие думают о том, как они к ним относятся. Поэтому в присутствии других людей они иногда ведут себя очень почтительно к родителям, но когда остаются с ними наедине, то все это очень резко меняется и возникает нередко раздражение. Поэтому я думаю, что вот именно любовь к родителям – это очень важная духовная задача, очень сложная. Я не представляю, как ее можно восстановить, это состояние, только через непрестанное причастие. Потому что все-таки любовь в душе человека восстанавливается через принятие тела крови Христа. И на самом деле Новый Завет – это и есть религия вера причастия. Потому что все правила уходят на второй план – А на первом месте остается встреча со Христом. Это важнейшая тема, важнейшая задача. Вот поэтому, конечно, если люди чувствуют, что у них ослабевает любовь к родителям, то надо просить Бога о восстановлении этого. Потому что если любовь остановится, то с родителями будет легко и радостно, ну, находиться. А если она скудеет, то будет очень непросто. У меня было в моей практике врача и священника немало примеров, когда тяжело больные родители, вообще тяжело больные, лежачие, парализованные. И дети уже все, у них уже сил нету, все, последние силы, они выдыхаются. Ну и ждут их смерти, потому что, ну, казалось бы, гуманно по отношению к ним, чтобы они перестали мучиться и быстрее перешли в мир иной. И когда это случается, то вот какое-то первое облегчение, а потом как бетонная плита сваливается на людей. Потому что родители, по-видимому, они все-таки держат на себе весь груз родовых грехов. И когда они уходят, то старший в поколении получает эту бетонную плиту. Но это в том смысле, если, конечно, родители не были святыми людьми. Вот я про это говорю. Но в любом случае, каждый человек, который потерял родителей, как бы он к ним ни относился, у него периодически возникают такие мысли. Хотя бы на один день, хотя бы на один час, хотя бы на одну минуту с ними попрощаться вживую. И как вот действительно я их не ценил, пока они были живы. Воистину, что имеем, не храним, потерявши плачем. Потому что родители – это самые близкие друзья, самые близкие. Они никогда не предадут, ни при каких обстоятельствах. Это самые верные, самые надежные люди. Поэтому, когда мы не любим родителей, то мы проявляем некую неестественную чудовищность по отношению к ним. Это совершенно, абсолютно необоснованно. Не любить родителей – это не любить себя. И когда мы теряем любовь к ним и любовь к Богу, мы теряем любовь, видение Царства Божия в этом мире. Ведь для того, чтобы быть счастливым, надо, чтобы мы видели Царство Божие в этом мире. Иначе говоря, жили, как у Христа, за пазухой. Так вот, именно любовь к родителям дает нам видение Царства Божия в этом мире. Мы в нем живем, живем, как у Христа, за пазухой. И тем самым продлеваются наши дни. Потому что дни человека продлеваются тогда, когда он находится в состоянии радости.
Батюшка, а вот как же, вот вторая часть вопроса, это по отношению человека к своим детям. Вот, и, например, в тех случаях, когда уже взрослые люди принимают какие-то решения серьезные, которые касаются иногда даже миллионов людей, в том числе и их детей, и эти решения отражаются на них не лучшим образом.
Ну, я могу только говорить о частности, о частном отношении к личным детям, вот именно к личным детям. А ребенок – это как видеомагнитофон, который полностью записывает все поведение своих родителей. И, в общем-то, во многих нациях, во многих цивилизациях есть такое правило – детей вообще не грузить до определенного возраста. Вот в Японии до 13-14 лет не грузят. В некоторых странах до 9, до 10, до 11. То есть позволяют ребенку ходить на голове, делать все что угодно, но если он не совершает явные криминальные какие-то поступки. Потому что любое замечание в этом возрасте, оно будет травмировать психику. И это время, когда накапливаются все самые положительные, светлые воспоминания, которые будут потом спасать всю жизнь. Вот если в детстве накопить необходимый запас положительных, светлых, радостных воспоминаний, как бы воспоминаний о Царстве Божьем на земле. Потому что когда нам бывает хорошо, мы оказываемся в Царстве Божьем. Хотя мы, может быть, этого даже не знаем. И когда мы восхищаемся природой, закатом, восходом, мы невольно восхищаемся Царствием Небесным, которое спускается на землю. Мы этого не понимаем, и мы это не знаем. Так вот, детство – это время получения положительных эмоций. И когда человек начинает строго, жестко относиться к детям, когда у него нету любви, то тем самым, конечно, ребенок очень сильно калечится, потому что детей надо любить в любом смысле. И опять же напоминаю слова святителя Василия Великого: «Клевета – это правда без любви». Вот если мы их начинаем воспитывать и говорить им правду без любви, то практически сразу же, конечно, дети теряют отношения с нами, у нас теряется духовный контакт. Не любить детей, опять же, это то же самое, что не любить родителей и не любить себя. И не любить ближнего, и не любить Бога. Если у нас будет не любовь к родителям, то будет не любовь и к детям. И не любовь к Богу. И мы окажемся в искаженном мире. То есть мы окажемся в том состоянии, когда мы будем жить не в Царстве Божьем, а будем жить в мире хаоса, в аду, в этом мире, при нашей жизни.
Когда создавалась советская власть, людям обещали светлое будущее, за которое многие не только отдавали свою жизнь, но и убивали своих соотечественников. Однако социализм, имевший в себе достаточно много человеколюбивого и справедливого, был разрушен, и миллионы наших сограждан остались у разбитого корыта. А сейчас нам говорят о необходимости роста экономики, о светлом будущем для грядущих поколений пенсионеров. Как вы думаете, может ли история повториться, и те люди, которые будут дополнительно работать до новой пенсии, окажутся обманутыми?
Ну, дело в том, что вообще люди всегда строили город солнца. То есть желание построить город солнца, царствие Божие на земле, это естественное состояние человеческой души. Потому что человек, он для этого рожден. Он рожден для того, чтобы восстановить видение райского сада, которое потерял Адам. Если вы помните, когда Господь создавал первого человека Адама, он предложил ему быть садовником в райском саду, ухаживать за деревьями, общаться с Богом, приблизиться к Богу, достигнуть состояния обожения. И, возможно, в конце этого курса обучения Господь дал бы ему попробовать плоды с древа познания добра и зла, или, иначе говоря, с древа жизни, если плоды даются Богом. Но если человек берет их своевольно, то древо жизни превращается в древо смерти. И вот когда Адам не послушался Бога и вкусил его, ему показалось, что Бог несправедлив, он потерял любовь к Богу. «Женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко». Он так обвинил Бога, когда он спросил, вкушал ли ты эти плоды. А Ева добавила, меня змей искусил. То есть они обвинили Бога в том, что в раю была создана невыносимая, несправедливая обстановка. И в этот момент исчезла любовь к Богу, любовь к себе и видение райского сада. То есть изгнание из райского сада – это потеря духовного видения Бога. Так вот, по сути дела, любовь к детям, любовь к родителям восстанавливает видение райского сада в этой жизни. И любовь к Богу. Поэтому, на самом деле, конечно, вот именно то, чтобы жить в раю на земле, это естественное стремление человеческой души. Но вообще это состояние духовное в первую очередь. А когда это состояние начинает переводиться в материальную плоскость, неважно под какими лозунгами это все происходит, но на самом деле, конечно, получается та же Вавилонская башня. То есть, что бы люди ни строили, все у них будет разрушаться. Потому что без Бога, без благодати Святаго Духа невозможно это выстроить. И проблема, конечно, нашего общества, которое так разрушилось, была в том, что на самом деле мы строили религию без Бога. Ну, посудите сами, были, конечно, ветхозаветные пророки в социалистическом, коммунистическом учении. Это Маркс и Энгельс. Были новозаветные, Ленин, Сталин. Были мученики, павшие за революцию, мученики. Были мощи. Ну, с мощами была проблема, но тоже решили эту проблему. Как могли, так и решили. Был съезд партии, который заменил поместный собор. Был священник, который был заменен парторгом. Ну и, в общем-то, по сути дела, 10 заповедей Божьих были переделаны в кодекс строителей коммунистического общества. И, по сути, все учение социализма, оно было хорошее, правильное, но в нем не было места Богу. А там, где нет места Богу, там приходит смерть, потому что Господь – это повелитель державы вечной жизни, бессмертия, а сатана – это повелитель державы смерти. И невольно, по сути дела, получилось, что мы строили Византию наоборот. Понятно, что многие люди в это верили, и в этом было очень много хорошего, и многие восприняли именно вот социалистическую революцию как, ну, действительно, чуть ли не второе пришествие Христа, как построение мира на земле. Но вот в конечном счете это все разрушилось, и сколько бы люди ни строили Вавилонскую башню без Бога, ничего у них не получится. Вот в этом проблема. А ну, могут ли быть обманы в обществе, по сути дела, бездуховно, где нету единого понимания добра и зла, но, наверное, это неизбежно, они могут происходить в разных областях жизни. А великий немецкий ученый, психиатр, профессор Карл Ясперс говорил, что общество людей делится как бы на три вида, можно разделить. Это человеческая масса, зрители и народ. Ну, чеченская масса, где каждый сам за себя. Зрители, где все, но объединены каким-то зрелищем, единым. Народ, когда есть единая вера. Единая вера – это единое распознавание добра и зла. То есть заповеди Божьи, которые становятся критерием понимания, что такое хорошо, что такое плохо. И если в обществе исчезают нравственно-духовные оценки высших духовных ценностей, добра и зла, определения, то каждый добро понимает по-своему, каждый зло понимает по-своему. Вот. Если, значит, повышается пенсионный возраст, то, ну, многие понимают это как зло. А кто-то, кто повышает, понимает это как добро. И у каждого своя позиция, и у каждого есть свои аргументы за и против. И, в принципе, это ситуация, которую даже невозможно оценить. Это просто свидетельствует о искривленном духовном состоянии нашего общества. И в искаженном духовном пространстве все человеческие законы будут искажаться. Потому что для того, чтобы они выполнялись, надо, чтобы была благодать Божья. Благодать Божия. Вот поэтому по мере как бы только благодати Божией, вот говорит, всякая власть от Бога. Но точный перевод, всякая власть, которую поставил Бог, является от Бога. Вот в этом смысле. А как узнать это все? Ну вот если у нас была монархия, то царь был помазанник Божий. И он фактически был поставлен Богом. Ну был плохой царь, хороший, неважно какой. Но по сути дела царь это был епископ внешних дел церкви, вот, а архиереи были внутренние епископы. Вот поэтому в этом вся проблема. Проблема в том, что когда исчезает нравственно-духовный стержень, то все законы будут изменяться и искажаться, в том числе и пенсионный. И даже если будет забота о человеке, по сути дела, в лучшую сторону, то будет нередко получаться в худшую сторону. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это обычное состояние, ну, нашего законодательства. Ведь при коммунизме тоже законы все были великолепные, просто прекрасные, один лучше другого. Просто они не всегда выполнялись. Ну а то, что все-таки был нравственно-духовный подъем, потому что в той власти был все-таки духовный компонент. Пусть он был ошибочный и ложный, но он был. А вот сейчас мы его не видим, потому что каждый по-своему понимает добро и зло. И народ, как таковой, начинает исчезать, начинает рассыпаться в таком состоянии, начинает разрушаться. Ну и понятно, как говорил один из великих философов, вот говорит, когда наступают вот времена какого-то, каких-то больших потрясений, времена больших кризисов, то порой принимаются безумные законы. Безумные законы, понимаете, принимаются вот именно в кризисные периоды жизни общества.
Думаю, что нашим радиослушателям будет интересен примерный расчет вероятных благ. Ныне средняя пенсия составляет примерно 14 тысяч рублей, а средняя зарплата, ну, как нас уверяют, около 40 тысяч. Возможно, пенсии поднимут до 40% от зарплаты. Это, ну, вот, грубым по отчетам, скажем, будет 16 тысяч. То есть дополнительный прирост может составить 4 тысячи рублей. За 5 лет, которые необходимо доработать до будущей пенсии, мужчины лишаются дохода около 12 тысяч в месяц. Вот так, в среднем. Ну вот, за и 144 тысячи в год, 720 тысяч за 5 лет. А женщины, вот это вот я так, у меня примерно совершенно расчет, лишаются за 8 лет 1 152 тысяч. Выходит, чтобы просто выйти в ноль, мужчине нужно прожить, делим 144 тысячи на 4 тысячи возможных дохода, и получаем 180 месяцев, или 15 лет, дожив до 80 лет. А женщине 288 месяцев, или 24 года, дожив до 87 лет. Плюс потерянное здоровье, на восстановление которого 4 тысячи в месяц, вот на мой взгляд, будет маловато, лекарства дорогие. Хорошие, но дорогие. Говоря попросту, если мужчина проживет меньше 80 лет, а женщина 87, то человек окажется в убытке, ну вот по моему, по крайней мере, расчету. Уважаемый батюшка, скажите, пожалуйста, как врач, а много ли наших современников доживает до этого возраста? И смогут ли доживать до него будущие пенсионеры?
Ну, вы знаете, вот на самом деле, будут ли доживать пенсионеры, все-таки возраст повышается, все равно средний. Вот как бы там ни было, но медицина развивается, и, в общем-то, люди живут дольше. Постепенно этот процесс идет. И, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас дают официально, то вот на этот возраст мы и должны будем выйти за этот период, в общем-то, вокруг чего этот расчет и делался. Будет это или не будет, это покажет только жизнь, мы не можем сами ответить на этот вопрос. Но когда мы говорим о пенсии, о размерах пенсий, то ведь, по сути дела, вот даже те пенсии, которые существуют сейчас, трудно на нее жить, то есть мало кто живет на пенсию. Ну, конечно, можно как-то с трудом, имея подсобное хозяйство, прожить на эти деньги, но реально пенсия, она вот, ну, в то же советское время, она давала человеку возможность жить. Вот, сейчас пенсия, она дает возможность жить с большим трудом. Поэтому даже если она увеличится на какое-то время, это на какое-то количество, это совершенно будет недостаточно для жизни, то есть человеку все равно придется искать какие-то дополнительные заработки, какой-то дополнительный приработок. Ну, то есть это состояние, конечно, очень такого, я бы сказал, ну, высокого уровня все равно социальной несправедливости. Вот это факт. И на самом деле, конечно, если сравнить эту пенсию с пенсией депутатов Государственной Думы, например, к примеру, вот, то они получают, ну, до 80% от, в общем-то, зарплаты. То есть у них пенсия от 300 тысяч где-то идет вот так вот в месяц. Вот. Ну, вот разница вот такая, вот такая разница, такие разрывы. Вообще именно признак социальной несправедливости – это когда разрыв между бедными и богатыми увеличивается. У нас он, я считаю, нереальный разрыв, нереальный, то есть он, я бы сказал, такой, ну, недопустимый, и это крайне опасно социальными потрясениями, потому что вот именно сокращение разрыва между бедными и богатыми, это была задача любой социальной системы, которая хотела сохраниться и существовать. Мы потеряли эти грани, потеряли эти границы, это очень печальный факт, и, ну, то, что мы видим, год от года это нарастает. Нарастает. То есть в обществе есть какое-то количество небольшое, очень богатых людей и огромное количество нищих, бедных людей, которые живут, ну, выживая, у которых задача выжить. И вот эти пенсии все, как бы они, вот, какие бы они ни были, это не те суммы, на которые можно прожить, в общем-то, реально. Все равно придется как-то еще думать о каком-то дополнительном заработке. Вот поэтому, ну, в любом случае, эта ситуация печальная. Печальная она была бы, если бы не было повышения возраста. Печальная она, если будет повышение возраста. И даже то повышение пенсии, которое планируется там за год на 10 тысяч для пенсионеров, которые, за счет тех, что вот за счет этого возраста, то и эти 10 тысяч, они не решат эту проблему. Ну да, понятно, это лучше, чем ничего, но в принципе огромная часть народа находится за чертой бедности, на грани выживания, поэтому, ну что можно про это сказать? Вот действительно оскудение духа любви и распознавание духовного добра и зла, оно приводит человека в такое состояние, и конечно малая зарплата, она всегда унижает человека, для него это унизительно, он должен думать о выживании, должен думать о хлебе насущном, считать каждую копейку, и, в общем-то, конечно, любовь и духовные ценности на этом фоне резко ослабевают. Поэтому, ну, конечно, хочется надеяться на то, что все-таки в государстве произойдут какие-то кардинальные изменения самой системы власти, кардинальные изменения самой системы, именно чтобы, в общем-то, она была народоцентрированная. Вот, поэтому я думаю, что вот эта реформа пенсионная, она, конечно, мы даже не знаем, что из нее получится, но в том или ином варианте это все не решает вопросы бедности огромного количества людей. По старому бы осталось, по новому ли будет. И когда все говорят, что надо что-то делать, ну, на самом деле, что-то надо делать, но мы видим, что те шаги, которые предпринимаются, они кардинально ситуацию не решат.
Батюшка, вот смотрите, вот если человек сейчас, предположим, выходит на пенсию, мужчина в 60, женщина в 55, но, по крайней мере, они могут получать какой-то стабильный доход, дополнительно работать, помогать своим детям, помогать своим внукам. Сейчас вот такая у них возможность есть. Потом, когда произойдет такое повышение, особенно значительное такое, на 8 лет для женщин, это значит, что женщина до 63 лет, она фактически не сможет помогать детям, я имею в виду в доме даже. Ведь когда рождаются дети, ведь нужна очень большая помощь родителей. Не только родители воспитывают на самом деле вот ребенка, воспитывают и ради детей, и бабушки, и дедушки, их помощь весьма значима. Ну вот, ну вот и в связи с этим мне хотелось бы вот напомнить такую простую вещь, что вот когда произошла революция 17-го года, то вот по статистике на самом деле зарплата у рабочих в Петербурге, где и произошла революция, она не намного отличалась от зарплаты американских рабочих или европейских рабочих. Там была незначительная на самом деле разница, если вот взять в общей массе. И, соответственно, не так уж они хуже жили по отношению к европейским рабочим и американским. Сейчас это разрыв значительно больше, то есть в Америке зарабатывают значительно больше, чем в России, это как бы не секрет ни для кого. И тем не менее, была, конечно, война, но эта война, она все-таки Петербург, она затронула все-таки в меньшей степени, чем, предположим, какие-то провинциальные города. А революция произошла все-таки в Петербурге, то есть были недовольны не только войска, которые там прибыли с фронта. Они все-таки в Петербурге жили, они не на линии фронта были, а ведь часть войск стала на сторону большевиков, за счет чего, в принципе, и произошла революция, что войска стали на сторону революционеров. А сейчас получается, что, во-первых, и разница более значительная в уровне жизни вот у нас и на Западе, плюс огромная значительная разница вот с этим небольшим количеством людей, которые живут очень хорошо и которые, кстати, принимают решения. То есть они живут хорошо, а решение получается, вот на мой личный взгляд, за счет тех людей, которые живут значительно хуже. И страдающая сторона, получается, вот это то большинство, которое вынуждено подчиняться меньшинству, которое имеет значительно больший доход. Когда происходила революция, начиналось тоже с митингов, всяких разных собраний, еще что-то. Сейчас начинаются, в принципе, какие-то митинги, какие-то запрещают, какие-то проходят. Вот какая на какая перспектива ждет нас в будущем? Будет ли расти социальная, говорится, напряженность в связи с пенсионной реформой?
Ну, конечно, пенсионная реформа от нас не зависит. Мы можем только высказать свое отношение к ней. И вот, ну, то, что я чувствую вот внутренне, вот лично я, лично мое субъективное ощущение, что грядут большие социальные потрясения, несомненно. Нас они ждут. Они неизбежны. А потому что весь процесс, который развивается, вот он развивается по такой линии. На самом деле, вот как бы взаимоотношение любого государства с Богом и благодатность любой власти можно оценить по одному очень объективному показателю. Это, конечно же, не экономика. Это демография. Вот, например, количество населения при каком-то царе или при какой-то власти за время правления увеличилось или уменьшилось? Вот берем Петра I. Минус 25%. На 25% сократилось население во время его власти. Берем Николая II. Плюс 60%. За время его правления население России увеличилось на 60%. И вот именно увеличение населения является показателем абсолютно правильной политики государства. И вот царя свергли, но сейчас мы понимаем, что действительно царь был святым человеком, и это было удивительное время, удивительная власть, и Россия была на величайшем подъеме, высочайшем подъеме. Вот, поэтому то, что произошло, это не просто национальное, трагедия. Это трагедия вселенского масштаба. И на самом деле мы видим, что вот сейчас все, что идет, вот именно чем больше кризис власти, тем более безумные принимаются законы, как я сказал, это слова Цицерона. Цицерон сказал, вот, чем больше кризис власти, тем безумнее принимаются законы. Вот поэтому вот что-то подобное мы сейчас наблюдаем. Но это тоже было предсказано святыми отцами. Но в конечном счете Россия обязательно поднимется из этого состояния. И произойдет это гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. То есть это не будет тянуться какое-то длительное время. Да, с одной стороны, мы видим, что наше государство, оно сохранило свою территорию. Это величайший, величайший подвиг государственной власти, то есть целостность России. Укрепились вооруженные силы. Это здорово, это прекрасно, это великолепно. Но при этом, конечно, глубочайшее идет обнищание народа, и это, конечно, и разрыв, главное, даже не в этом смысле. Если бы все бедствовали, это бы было бы не страшно. А в принципе, как бы какая-то небольшая часть общества, ну, постоянно обогащается очень сильно. И все это как бы, ну, по закону, это все по закону делается. Вот. Но вот это интересный такой вопрос на самом деле. Вот поэтому, конечно, это нужно тоже понимать, что мы тем самым вот, ну, создаем очень непростую ситуацию. Она не может утихнуть. Утихнуть она может, если действительно уровень жизни бедных и богатых сократится, и будет меньше людей, которые живут за чертой бедности. И на самом деле, действительно, вот, об этом много говорят в нашей власти, и вроде бы предпринимают какие-то шаги, но результатов конкретных не очень мы видим, потому что экономика может там расти там, на процент, на 2%, неважно как. Но пока люди не почувствуют реально это все, вот, поэтому вот пока мы не видим каких-то очень таких светлых перспектив, но иногда нам и надо, чем хуже, тем лучше. Мы такая страна. Нам иногда надо, чтобы поляки были в Москве, французы в Москве были, немцы под Москвой стояли. Мы тогда как народ начинаем просыпаться, объединяться. Но мы видим, что нам очень не хватает единой национальной идеи. Вот когда был чемпионат мира по футболу, мы видим, как он объединил страну. Именно это произошло, потому что люди, они хотят какой-то единой идеи, хотят в чем-то быть едиными. Когда были заповеди Божьи, была вера, это был один момент. А когда это забрали, то практически все стало совершенно по-другому. Вот, поэтому я думаю, что мы живем во времена больших перемен. В Китае было такое проклятие, чтоб ты жил во время перемен. У них считалось это самое неблагоприятное время. Считалось, что когда власть стабильна, не меняется веками за китайской стеной, это благодатное время. Вот. Ну, я надеюсь, что, конечно, Господь представил Лычица Богородица, они Россию не оставляют. И я думаю, что с Божьей помощью мы преодолеем все трудности и выйдем из всех этих состояний, в которых мы сейчас находимся. Вот. Потому что, ну, что можно сказать? Вот пока вот мы все в таком находимся состоянии не очень большой радости от происходящих, грядущих изменений. Но за холодной зимой, за вьюгами обязательно придет весна и теплое лето. И чем больше стрессы нас ждут, тем больше будет радости при воскресении нашего Отечества. Вот поэтому, я говорю, во многом оно, конечно, поднялось, потому что то, что было, и то, что стало, все равно оно изменилось. Россия изменилась, облик России изменился. Именно как единого целого государства. Только нету у нас сейчас пока единой веры. Вот это главная проблема. А заповеди Божьи, они принимались всеми религиями, находящимися в стране. И православными, и католиками, и мусульманами, и иудеями, и буддистами, и индуистами, и даже атеистами. Вот, а у нас их сейчас нету совершенно, нету совсем. И вот именно вот потеря вот этого, я бы сказал, руля идеологического, оно создает эти проблемы.
В наше время люди, выходя на пенсию, могут помогать детям деньгами, по дому, заниматься воспитанием внуков. После реформы сложившиеся семейные отношения и традиции могут оказаться под угрозой. Зная невозможности помощи со стороны родителей, многие семьи будут откладывать рождение детей. Таким образом, есть вероятность столкнуться с серьезными демографическими трудностями. Вот как вы говорили, что можно оценить благосостояние государства именно по приросту населения, то в данном случае, я думаю, вот на мой личный взгляд, вот эта пенсионная реформа, она приведет к тому, что как раз-то мы вот столкнемся с тем, что будут рождать меньше детей, к сожалению. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, понимаете, с одной стороны, можно сказать, что количество детей, оно, ну, в каких-то странах не зависит от экономической жизни. И мы знаем, в беднейших странах мира, в Африке, например, много детей бывает, независимо от доходов. Но в нашей зоне жизни, вот где мы живем, я считаю, прямая взаимосвязь. И, конечно, это все повлияет на демографию, наверное, не лучшим образом, не самым лучшим образом. Потому что сегодня уже будут демографические вопросы, они будут решаться, замещаться за счет мусульманской части населения, где нету детских домов, где нету домов престарелых, где совершенно другое отношение к семье и где гораздо больше детей, чем у нас. Я имею в виду, в первую очередь, христианскую часть населения, православных людей. Вот. Ну вот они вот умеют это вот, вот как бы главное от второстепенного отличать. То есть рождаются дети, а потом уже находятся источники жизни. А у нас вот хотелось бы, чтобы сначала источники появились, потом дети, потом, когда источники появляются, детей нету, и пошло, и поехало. Поэтому, ну, я думаю, что это может отрицательно повлиять на демографическое состояние. Ну, мне так кажется. Хотя все наши размышления – это не более, чем наша точка зрения, потому что жизнь, она вносит свои коррективы, и время придет, мы это все увидим. На самом деле, нам иногда очень сложно рассуждать на эти темы, потому что у нас нету такой информации, например, как у верховной власти о стране. Или там даже как на уровне Государственной Думы, комитетов, которые законы принимают. Они значительно более информированы, чем мы. Мы знаем только малую часть информации. Мы можем только эмоционально оценить происходящие события и дать свой как бы прогноз по своей интуиции, по своему духовному состоянию, ощущению, не более чем. Вот поэтому, конечно, время покажет. Иногда получается, что все бывает совсем не так, как мы представляем. Бывает значительно хуже, например, а бывает значительно лучше. Время покажет. Но пока вот реально, вот если я говорю постоянно о том, что Господь – это ветер радости, который наполняет душу человека, пока вот душа ветром радости не наполняется. Вот от вот, ну, подобных мыслей, решений. Хотя я повторю еще раз, наверное, у тех людей, кто принимает, есть своя логика, свои основания, и когда они считают, что именно демографическая проблема, она привела к такой необходимости. То есть количество работающих и количество пенсионеров, оно, ну, было 4 к 1, образно говоря, в Советском Союзе. 4 работающих, 1 пенсионер. Стало 2 к 1 в настоящей России. А возможно, станет 1 к 1. Но вот именно от этого вот это количество будет еще дальше сохраняться. И я думаю, что даже если мы получим какие-то временные результаты, то в долговременной такой вот стратегической, тактически, может быть, будут какие-то выгоды, заткнутся какие-то дырки, части бюджета, но стратегически может быть очень большой проигрыш. Я надеюсь, что все-таки все, что сейчас происходит по пенсионной реформе, оно будет очень сильно откорректировано и очень сильно видоизменено. Вот. И, в принципе, я не исключаю, что на каком-то этапе потом будут пересмотры этих законов, вот, по идее. Вот такое возможно тоже. Я такое допускаю вполне.
Ну, по факту получается, что те люди, которые выходят позже, на 5 лет, женщины на 8, они деньги-то все равно теряют сейчас. Они работали там 40 лет, 35 лет. Получается, пример, когда два человека или две организации совершают какой-то договор о намерениях. Предположим, вот человек начинает трудиться в 20 годах, вот, и он знает, что правила игры такие, что он отработает до 60, женщина до 55, и, соответственно, все дальше благополучно, более-менее, он как-то живет уже, по крайней мере, у него нет такого принуждения, которое, получается, будет, потому что людям просто не платят деньги, и все. То есть сейчас, вот получается, кто-то, правила игры для этих людей, они изменились сразу. Понимаете, вот как-то раз и все это, уже все поменялось. То есть те-то люди, которые вступили в трудоспособный возраст, которые отработали всю свою жизнь, они-то выплачивали, вот особенно то, что касается людей советского периода, они же честно выплачивали все, что нужно, ведь в советское время невозможно было что-то утаить, это вот последнее время есть какие-то люди, которые могут трудиться сами на себя и ничего не платить, А ведь сейчас речь идет в первую очередь о тех людях, которые именно трудились большую часть своей жизни именно в советское время. То есть они лишаются этих денег. Не те люди, которым сейчас 20, им скажут: вот вам, ребята, сейчас 20, а вот теперь меняются правила игры. Теперь вы выходите на пенсию 65, и им уже понятно, что в 65 лет они тут. Ну, потерять все равно вот у людей есть деньги.
Дело в том, что все-таки, ну, как бы передача точки опоры, она ставит собой задачу человеку найти точку опоры. А подсчеты потерь несуществующих, они лишают человека этой точки опоры. И на самом деле нужно научиться находить хорошее в любой ситуации. Потому что, с моей точки зрения, все-таки Россией правит Господь и Богородица. И мы на них больше надеемся. То есть в данном случае мы больше надеемся на чудо. И это самое главное, потому что если мы сейчас погрузимся в эти размышления, то главная цель православного человека – стяжание благодати Святаго Духа. А здесь никакой благодати мы не получим. То есть фактически это будет попытка проникнуть в помыслы сатаны. Потому что одно из самых больших духовных повреждений, гордыня ума, происходит, когда мы пытаемся проникнуть в помыслы сатаны. И мы, когда будем эти цифры считать, то вообще один святой назвал деньги испражнением сатаны. Вот мы как бы все будем в этом вот несуществующем духовном помете находиться. Тем более, повторю, от нас это не зависит. И мы можем, конечно, мы не можем принимать вещи, которые мы не принимаем. Но вместе с тем, это никак не влияет на Бога. Бог тот же. И если люди все-таки будут ветер радости, открывать души ветру радости, то будет меньше подобных законов. Вот как в романе «Тихий Дон», эпиграф к роману «Тихий Дон»: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». Вот нам очень важно не перейти на все равно зону осуждения, все равно, даже хотя очень хочется, но не, важно не перейти в эту зону и сохранить внутреннюю радость, и помнить, что как бы там ни было, храмы открыты, мы можем причащаться, это очень важно. И вот Господь, Он управит все, мы почувствуем это все. И вот я верю больше в эту сторону. А так, конечно, считать можно: ну, потеряли, ну что дальше? Тогда, значит, следующее: кипит наш разум возмущен и в смертный бой вести готов. Ну, а кем возмущен разум-то? Разум возмущен, но не Богом же он возмущен, кипит. А перед этим вставай проклятием заклеменный. А кто такой заклеменный проклятием? Падший ангел. И так очень быстро мы можем оказаться в воинстве вот именно адской бездны, сами того не заметив. Что и бывает при всех революционных потрясениях, после которого всем бывает только хуже. Вот поэтому, как Петр Аркадьевич Столыпин сказал: вам надо великие потрясения, а мы верим в великую Россию, нам надо великая Россия. Вот нам надо великая Россия. Великая Россия – это духовная страна. Мы духовная страна. У нас это все происходит с нами. Почему мы богатейшая страна, находимся в таком состоянии экономически сжатом? Потому что мы потеряли свои духовные ценности, мы потеряли свои истоки. Я не вижу никакого другого пути, кроме восстановления. Становление веры в Христа. Вот для меня это так. Вот я не представлю другого варианта, потому что если человек русский без веры, как говорил Федор Михайлович Достоевский, он как бы, ну, подлец и негодяй, и гад ползучий, без веры, русский человек. Как сказал великий русский хирург Николай Ильич Пирогов в своем дневнике хирурга: всякий неверующий в Бога человек есть подлец. И таким подлецом я был до 37 лет. Вот, собственно, вот это главное. Я как бы говорю о духовной стороне. Если, ну, скажем, священники начнут заниматься просчетом пенсий и вот будут какую-то высказать позицию, то это будет, ну, ложная дорога, ложная. От этого ничего не изменится, просто будет больше гнева, больше злобы, больше ненависти друг к другу и, естественно, потери духа любви. То есть все равно мы можем приближаться к Богу в любых ситуациях. И если большая часть населения все-таки выберет дорогу духовной Бога, то изменится экономическая ситуация. То есть я хочу сказать, что для меня особо важны сегодня, сегодняшние слова Христа, который сказал в Евангелии: «Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». Есть три вида капитала, сказал преподобный Серафим Саровский. Денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если духовный капитал для нас является главным, то ни деньги, ни чины, ничто человеку не повредит. Но если убрать главенствующее значение жизни человека духовных ценностей, высших нравственно-духовных ценностей, то мы всегда будем оказываться в сказке о золотой рыбке. Сначала нам надо будет новая корыта, потом изба, потом боярыня, потом царица, потом владычица морская. Чем больше доза, тем меньше радости и больше страданий и скорби. Поэтому я хочу сказать, что даже если представить, что будет социальная справедливость в плане финансовом, будет все получать достаточную пенсию, что было бы очень замечательно и хорошо, то больше радостных людей в этом мире не станет. Не станет, к сожалению, без Бога, без Бога. А с Богом и богатые люди будут радоваться. И тогда богатые люди будут делиться своим богатством с бедными. Кстати, так и было всегда на Руси. Вот я изучал житие самых 10 богатых людей где-то до 1910 года. Они все свое величайшее имущество в конечном счете передавали на общественное пользование по завещанию своему, оставляя родственникам минимальную необходимую для жизни часть. Потому что они были глубоко верующими людьми, они понимали, что богатство – это временное распоряжение сокровищами. Временное. И за это придется дать ответ, как они этим распорядились. И совесть им подсказывала, как правильно поступать. А если совести нет у людей, ну тогда о какой справедливости можно говорить?
Ну вот, иногда мы наблюдаем такую картину, что богатые люди, они приходят, предложим, храм, поставили свечку, подали какие-то записки, подали какие-то деньги, а потом возвращается к себе на работу и начинает делать совсем вещи, противоположные божественным заповедям. Сокращать людей для того, чтобы получить себе дополнительную премию, делать какие-то там дела, которые приводят к каким-то совсем катастрофическим последствиям. И плюс люди, которые богатые, они у нас любят, многие из них, демонстрировать свое богатство, свою роскошь. Они есть на таких дорогих машинах, строят себе замки, ездят в какие-то невероятные путешествия, все это выкладывают в интернете, какие они красивые, какие замечательные. При этом девочки там, или мальчики, которые 12, там, 14, может, 10 лет, которые не видят вот это и живут на зарплату родителей там, 14, 15, 20 тысяч, ну вот, кстати, как они могут относиться, при том он пришел, этот богатый, ну вот пришел, он свечку поставил перед храме-то, ну он дал батюшке там на икону, ну как бы да, но при этом он знает, что он его отца сократил и оставил без работы, и семья его нищенствует из этого человека, и такие люди есть, которые вот он в церкви что-то дал, какую-то копейку, а то, что у него ползавода в неоплачиваемом отпуске, это как бы, ну вот такая вот ситуация экономическая возникла. Вот как вы думаете, вот такие богатые люди, вот что, как бы, как к ним относиться, это людям бедным, и вообще-то они могут как-то исправиться?
Ну, я понимаю, что у вас накопился большой заряд социального напряжения внутреннего. Я бы сказал, пусть богатые лучше ходят в хорошие места, чем в плохие места. Храм – это все-таки хорошее место. И даже если мы не можем представить изменения богатых людей, нам это трудно представить, то невозможно человека, возможно, для Бога. Это всячески надо приветствовать. А во всем остальном каждый ответит сам за себя. Еще раз, очень важно никого не осуждать. В годину смуты и разврата не осудите братья-брата. Надо всегда приветствовать приход богатых людей в храмы, потому что у них появляется реальный шанс приблизиться к Христу и поймать ветер радости в паруса своей души. И тогда у них изменится их внутреннее состояние, и совесть им подскажет, как правильно распределять свое богатство, не только используя для себя, но и используя для окружающих. Поэтому я приветствую это, и не нужно ни в коем случае считать, что это плохо. А что, пусть лучше ходит в ресторан или в бордель, или еще куда-то, вот, ну, или как бы в какую-то худую компанию. Худые сообщества разощают добрые нравы. С кем поведешься, от того и наберешься. В этом в смысле появляется возможность набраться благодати. Единственное, что нередко бывает, приходя в храмы, глаза имеют и не видят, уши имеют и не слышат. Вот, вот если у них будет возможность действительно почувствовать благодать в храме, несомненно, каждый богатый человек изменится. Это я в этом даже не сомневаюсь. Я знаю такие примеры, немало таких примеров. Я знаю лично, лично, по своему храму и по другим храмам. Вот поэтому это надо приветствовать, потому что если они еще и в храмы не будут ходить, то это будет гораздо хуже. А можно еще третий вариант, что приедут с бульдозерами разрушать храмы. скажут, они нам мешают жить, они нас обличают. Вот это будет еще хуже. Поэтому вот даже если посев падает на каменистой почве или при дороге, или в тернии, то есть надежда, что Господь все-таки и каменистую почву, и дорогу, и тернию превратит в благодатную почву. Поэтому я верю в то, что невозможно для человека, возможно для Бога. Если богатый человек приходит в храм, значит, что-то у него в душе его беспокоит. Это очень хорошо.
Ну, будем надеяться, что, конечно, у нас и в нашем обществе, в нашей стране, конечно, все будет складываться в лучшую сторону. Да, 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 в лучшую сторону.
Еще вера и любовь.
Да, весь вера с любовью.
Вера, надежда, любовь. Да, Святая Троица.
Да, Святая Троица. С ее помощью, конечно, наша жизнь будет устраиваться в лучшую сторону. В завершение программы напомню, что гость нашей радиостудии, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор Патрий Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш очень замечательный рассказ.
Спасибо большое. Божье благословение да пребудет со всеми вами.